You saw me crying in the chapel. All my love.
Радио России Санкт-Петербург представляет.
Звезды эстрады Европы и Америки в музыкальном радио-шоу Владимира Изотова.
Мой путь.
Thank you very much.
В петербургской студии «Радио России» Владимир Изотов. Здравствуйте! В самом начале этого выпуска программы «Мой путь» предлагаю нашим слушателям совершить мысленное путешествие в пространстве и времени, а именно в один из музыкальных клубов на Манхэттене середины 20-х годов прошлого века. В полумраке видно, как над столиками клубится табачный дым. Мужчины попыхивают сигарами и подносят зажженные спички к сигаретам в длинных мундштуках, что прикуривают их спутницы. Антитабачной кампании еще нет, но сухой закон в самом разгаре. Поэтому официанты приносят стаканы с минеральной водой и соками, но особым посетителям бармен втихаря наливает кое-что покрепче. Разумеется, оглядываясь на двери в ожидании полицейской облавы. Время от времени сюда заглядывают и гангстеры, но будем надеяться, что сегодня обойдется без драк и перестрелок. Мы же пришли сюда не ради того, чтобы поддержать бутлегеров или пообщаться с преступным элементом, а исключительно, чтобы послушать музыку. И вот на небольшую сцену один за другим выходят оркестранты. И если все посетители клуба, как и обслуживающий персонал, белые, то музыканты и их руководитель чернокожие. Дирижер выходит на сцену последним, кланяется публике, произносит в микрофон что-то вроде «Леди и джентльмены, мы рады приветствовать вас в этом замечательном клубе, сегодня для вас играют», после чего следует название оркестра. Публика реагирует без особого энтузиазма, ведь у белых еще не принято общаться с цветными на равных, а дирижер поворачивается к музыкантам, подает им знак и звучит одна из популярнейших мелодий того времени. Вот так или примерно так во времена Великой депрессии начинались концерты героев сегодняшнего выпуска программы «Мой путь» Дюка Эллингтона и Каунта Бейси. Эдвард Кеннеди Эллингтон родился 29 апреля 1899 года в Вашингтоне в семье среднего достатка. Его отец служил дворецким в Белом доме, а затем устроился на военно-морской флот в качестве копировщика. Мать, которая в основном и занималась воспитанием сына, привила ему любовь к музыке и глубокую религиозность. В 7 лет Эдвард начал учиться игре на рояле, а к 12 годам уже пробует сочинять мелодии, поначалу в модном стиле рэгтайм. Вместе с тем юный Эдвард Эллингтон поначалу не планировал стать профессиональным музыкантом. Он увлекался рисованием и даже выиграл городской конкурс на лучшую рекламную афишу. Но постепенно тяга к музыке берет верх. Эллингтон отказывается от работы оформителя в довольно престижном институте и собирает первый оркестр. Затем в течение нескольких лет он оттачивает музыкальное мастерство, берет уроки у старших коллег, меняет оркестрантов, ездит в гастрольные туры. В начале 20-х годов друзья дают ему прозвище «Дюк», «Герцог». Причем не только из-за щегольской манеры одеваться, но прежде всего имея в виду изысканную форму общения. Именно с этим прозвищем Дюк Эллингтон и войдет в историю мировой музыки. В 1923 году Дюк Эллингтон со своими оркестрантами отправляется в Нью-Йорк, где заключает контракт на выступление в одном гарлемском клубе. К тому времени он уже был семейным человеком. Еще в 19-летнем возрасте Эдвард женился на подруге детства Эдни Томпсон. Через год у них родился мальчик, которого родители назвали Мерсером. Их второй сын умер в раннем детстве. А вскоре выяснилось, что герцог Эллингтон отнюдь не является примерным мужем. Изящный и обходительный, он был настоящим любимцем женщин и не упускал случая завести интрижку. Эдна его ревновала и во время одной из ссор полоснула ему ножом по лицу. Шрам у Дюка Эллингтона остался, но внебрачных связей популярный музыкант не прекратил. Наоборот, он объявил Эдне, что они будут жить врозь, хотя официально супруги так и не развелись. Между тем, бурная личная жизнь никак не мешала творчеству, а возможно даже стимулировала его. В 1927 году Дюк получает ангажемент на выступление в знаменитом джазовом клубе «Cotton Club», где в исполнении его оркестра впервые прозвучали многие мелодии, ставшие позднее классикой жанра. Регулярные радиотрансляции концертов оркестра Дюка Эллингтона в Cotton Club делают коллектив известным по всей стране. В феврале 1931 года Дюк отправляется в большой гастрольный тур по Соединенным Штатам. Огромным успехом пользовалась композиция «Mood Indigo».
Mm-hmm.
настроении цвета индиго Дюк Эллингтон сочинил вместе с Ирвингом Миллзом и Барни Бигардом. О себе наш герой говорил так: «Я наисчастливейший из композиторов. Все, что мне доведется сочинить, исполняется моим оркестром в тот же вечер». При этом Дюк не без доли кокетства называл себя то пианистом-аккомпаниатором, то конферансье-церемонимейстером. В действительности же его талант был универсален и сочетал в себе множество умений. В 1933 году оркестр Дюка Эллингтона отправляется на гастроли в Европу. В Лондоне после концерта в зале «Палладиум» музыкант знакомится с герцогом Кентским Георгом и с принцем Уэльским Эдуардом, будущим королем Эдуардом VIII. Из Старого Света оркестр отправляется в Латинскую Америку, а затем дает очередной тур по США. В 1936 году на фирме «Брунсвик» выходит запись инструментальной пьесы «Караван», которую Эллингтон сочинил вместе с тромбонистом своего оркестра Хуаном Тизелом. Несколько позже уже знакомый нам Ирвинг Миллс написал к этой мелодии текст, и «Караван» стал песней. А в Советском Союзе эта композиция стала популярной благодаря интерпретациям оркестров под управлением Виктора Кнушевицкого и Эдди Рознера. В руководимом Эллингтоном коллективе большая роль отводилась духовой секции – трубам, саксофонам и тромбонам. Но и контрабасы также придавали оркестру своеобразное звучание. По мнению многих музыкальных критиков, особая заслуга в создании феномена под названием «The Ellington Sound» во второй половине 30-х принадлежала тенор-саксофонисту Бену Уэбстеру и контрабасисту Джимми Блентону. Наиболее полно фирменный эллингтоновский звук проявился в композиции 1939 года «Take the A Train» — «Садись в поезд А». Ее сочинил джазовый пианист и аранжировщик Билли Стрейхорн, которого наш герой только-только пригласил в свой коллектив. В то время Стрейхорн жил и работал в Питтсбурге, поэтому Эллингтон не только послал ему деньги на билет до Нью-Йорка, но также написал подробную инструкцию, как добраться от Нью-Йоркского вокзала до его дома. Для этого нужно было спуститься в подземку и сесть на поезд А. Разумеется, маэстро не знал, что это письмо даст название одной из самых известных джазовых мелодий 20 века. Thank you. Во второй половине 40-х вкусы американской публики претерпели изменения. Большие оркестры уже не пользовались столь большим успехом, как ранее, зато вырос спрос на вокалистов. Дюк Эллингтон почувствовал эти изменения. Сборы от концертов его оркестра начали падать, а основную часть его заработка стали составлять гонорары от написанных им произведений. В 50-е из его оркестра ушли сразу несколько ведущих музыкантов, и на время ему приходится прервать свою карьеру. Вернувшись во второй половине десятилетия, Эллингтон предпринимает смелый эксперимент. Он включает в репертуар оркестра вариации на классические темы. В частности, Билли Стрейхорн пишет для него аранжировки фрагментов из «Щелкунчика» и «Пергюнта». И через некоторое время Эллингтон вновь на вершине славы. Следует череда его успешной гастролей по Европе, Ближнему и Дальнему Востоку. И, разумеется, маэстро продолжает выпуск пластинок. Вот композиция «Daydream», сочиненная Эллингтоном и Стрейхорном. Запись сделана в Сан-Франциско 16 ноября 1967 года. В середине 60-х Дюк Эллингтон получил 11 премий Грэмми в различных номинациях. В 69-м году на приеме в честь 70-летия музыканта президент Соединенных Штатов Ричард Никсон наградил его Орденом Свободы. После этого последовало длительное турне по западноевропейским странам, откуда Эллингтон отправился со своим оркестром в Австралию, Новую Зеландию и Юго-Восточную Азию. В 1971 году прославленный джазмен приехал на гастроли в СССР. Вместе со своими музыкантами он дал серию концертов в Ленинграде, Киеве и Москве. Советские ценители джазовой музыки не получали такого роскошного подарка с 1962 года, когда в Советском Союзе побывал Бенни Гудман. Газета «Правда» расточала американским музыкантам похвалы, написав: они выходили на сцену без каких-либо особых церемоний, просто один за другим, как друзья обычно собираются на джем-сейшн. А сам Эллингтон после возвращения в США вспоминал: «Некоторые из наших концертов продолжались там по 4 часа. Русские приходили слушать нашу музыку, а не по какой-либо другой причине. По 10-12 раз они вызывали нас на бис». Кстати, в Ленинграде с музыкантами Эллингтона играл молодой в те годы Давид Голощёкин. И в память о гастролях легендарного музыканта его именем назван «Малый зал» Санкт-Петербургской государственной филармонии джазовой музыки. А в 1976 году, уже через 2 года после смерти маэстро, при Лютеранской церкви Святого Петра в Нью-Йорке был создан центр Дюка Эллингтона. Его записи по-прежнему расходятся огромными тиражами. Сочиненные им музыкальные пьесы присутствуют в репертуаре ведущих джазменов мира. И это свидетельствует о том, что память о Дюке Эллингтоне будет жить еще очень долго. Автором этой композиции является Каунт Бейси. Пожалуй, из всех чернокожих лидеров биг-бендов он по популярности уступает лишь Дюку Эллингтону, с которым его чаще всего и сравнивают. Хотя ему удалось создать совершенно оригинальное звучание, которое не спутаешь ни с одним коллективом. Уильям Джеймс Бейси появился на свет 21 августа 1904 года в Нью-Джерси. Как и его старший коллега, он в раннем детстве проявил музыкальные способности. Первые уроки игры на пианино ему дала мать. Затем в его жизни появилась, как вспоминал музыкант, удивительная немецкая леди по имени Холлоуэй, которая продолжила обучение будущего гения. Большое впечатление на Уильяма Бейси произвели карнавалы, сопровождаемые громкой и веселой музыкой. После школьных уроков мальчик спешил в театры, где показывали водевили. Он выполнял мелкие поручения, помогал осветителям, иногда подменял заболевших музыкантов. Одно время он колебался в выборе между барабанами и роялем, но работа топером в кинотеатрах давала больший заработок. В конце концов, Бейси переезжает в Нью-Йорк, где выступает в различных гарлемских клубах. Он аккомпанирует известным в ту пору негритянским певицам, играет в составе оркестров Джона Кларка и Сонни Грига и мечтает, что когда-нибудь у него будет собственный коллектив. Нью-Йоркский период не принес нашему герою большой известности. Примерно 3 года он был сессионным музыкантом, пока не поехал в составе одной группы в Канзас-Сити. Здесь группа распалась, и ее участники остались без работы. В результате Уильям Бейси остался в Канзас-Сити дольше, чем планировал. Однако эти годы оказались для музыканта довольно плодотворными, поскольку ему наконец-то удалось совершить настоящий прорыв. После того, как Бейси сменил несколько групп, его в качестве пианиста и аранжировщика пригласили в Бенни Моутенс Канзас Сити Оркестра. А после того, как Бенни Моутен скоропостижно скончался и оркестр расформировался, вместе с несколькими музыкантами создает группу из 9 человек под названием «Barons of Rhythm». Этот коллектив получил известность в Канзасе благодаря регулярному участию в программах местного радио. В основном это были трансляции выступлений в клубе «Рино». Кстати, именно тогда диджей радиостанции и придумал Уильяму Бейси прозвище «Каунт» — «Граф». Очевидно, по аналогии с герцогом Эдвардом Эллингтоном и королем Джозефом Оливером. И уже в 1936 году бароны ритма получают новое название — «Каунт Бейси Оркестра». Вскоре на оркестр Каунта Бейси обратил внимание продюсер Джон Хэммонд, занимавшийся в то время продвижением биг-бенда Бенни Гудмана. Он написал несколько хвалебных рецензий в печати, искренне думая, что оказывает понравившимся ему оркестрантам большую услугу. На самом деле музыкальные агенты ринулись на перегонки в Канзас-Сити, чтобы побыстрее заключить с членами коллектива контракты на выступления в других группах. В результате, когда оркестру Каунта Бейси предложили приехать в Нью-Йорк, оказалось, что в его составе не хватает нескольких музыкантов. Кроме того, выяснилось, что оркестр использует простейшие гармонии, а саксофонисты, тромбонисты и трубачи импровизируют по ходу дела и не имеют заготовленной партитуры. Одним это нравилось, другие сочли гастролеров из Канзас-Сити дилетантами. Кроме того, ниша свинговых оркестров уже была заполнена более привычными коллективами под управлением как белых, так и чернокожих дирижеров. Казалось, что Каунта Бейси ждет полный провал и бесславное возвращение в провинцию. Но его коллега-конкурент Флетчер Хендерсон дарит нашему герою свои фирменные партитуры. В результате оркестром Бейси заинтересовалась звукозаписывающая фирма «Декка». Интересно, что в самых известных композициях того времени Каунт Бейси делал намеки на культовые джазовые места, упоминал названия танцевальных залов, клубов и ресторанчиков, где ему доводилось играть. Так, например, в пьесе 1938 года «Jumping at the Woodside» упоминается отель «Woodside», расположенный на углу 7-й авеню и 142-й улицы в Гарлеме. Сама композиция стала своеобразным музыкальным автографом оркестра Каунта Бейси. Кстати, эта композиция открывала альбом, который фирма «Мелодия» выпустила ограниченным тиражом в 1985 году. Конечно, советские поклонники джаза и раньше знали записи одного из ведущих биг-бендов мира, но в основном по музыкальным программам западных голосов, да по самодельным пластинкам на рентгеновских снимках. И лишь отдельные счастливчики могли себе позволить фирменные долгоиграющие виниловые диски, которые привозили матросы торгового флота. Поэтому лицензионный альбом «14 золотых мелодий» стал для них настоящим подарком. Вот небольшая выдержка из аннотации Алексея Баташева, помещенная на обратной стороне обложки этого диска. Благодаря выдающимся игровым талантам музыкантов, выступления оркестра Каунта Бейси всегда были похожи на джем-сейшн. Атмосфера игры ценилась больше, чем создание композиции как таковых. А вот фрагмент из другой опубликованной на русском языке рецензии на творчество Каунта Бейси. По аранжировкам для его коллектива играли и продолжают играть десятки и сотни джаз-оркестров всего мира. Эллингтон стремился к композиторскому самовыражению через своих солистов. Бейси, напротив, старался как можно меньше вмешиваться в естественный ход событий. Показательной стала даже его манера игры на фортепиано. Он почти никогда не солировал, его редкие аккорды или даже отдельные ноты, казалось, только расставляют знаки препинания в уже сыгранных аранжировках. Эллингтоном и его музыкантами восхищались на расстоянии. У аранжировщиков и солистов Бейси не стеснялись учиться, как у старших товарищей. Еще во время поисков своего места в джазовой музыке Бейси познакомился с девушкой по имени Вивиан Левин. В 1930 году они поженились, но через 5 лет развелись. В 1940 музыкант женился во второй раз, и теперь его избранницей стала Кэтри Морган. И этот брак оказался гораздо крепче предыдущего. С Кэтрин наш герой прожил 43 года, до самой ее смерти. Но это будет уже в 80-е, а в послевоенные годы Каунт Бейси испытал те же проблемы, что и его коллеги-конкуренты. Из-за смены музыкальной моды спрос на биг-бенды резко упал, и в 50-м году Бейси был вынужден распустить оркестр. Несколько лет он довольствовался небольшими составами с участием таких известных музыкантов, как Бадди Рич, Кларк Терри, Серж Халлов и другие. В Америке тем временем начался бум музыкальных автоматов, откуда звучали рок-н-ролльные и ритм-н-блюзовые хиты. Поэтому, собрав в конце концов новый биг-бенд, Каунт Бейси отправляется в длительное европейское турне, поскольку публика в Старом Свете оказалась более приветливой в отношении легенд традиционного джаза. За 15 лет маэстро дал 6 больших европейских гастролей, между которыми порадовал своих поклонников в Японии и Австралии. Одним из самых ярких хитов оркестра Каунта Бейси в те годы была композиция Вернона Дюка и Йипа Харбурга «Апрель в Париже». Thank you. Кстати, эта мелодия прозвучала в комедийном вестерне «Сверкающие седла», где Каунт Бейси сыграл эпизодическую роль. Вообще-то он не часто появлялся на экране и, как правило, играл самого себя, руководителя знаменитого джазового оркестра. Кроме уже упомянутой пародии на ковбойские фильмы, здесь можно упомянуть комедии «Сделано в Париже», «Секс и одинокая девушка» и «Парень Золушка». Правда, если взяться перечислять фильмы, где звучали мелодии, сыгранные оркестром Каунта Бейси, то список получится гораздо длиннее. От комедии Винсента Минелли «Я это продудел», снятой в 43-м году, до сравнительно недавней военной драмы «Пёрл-Харбор» и криминальной комедии «Гамбит». Но вернемся к хронологической последовательности в биографии нашего героя. Восстановив былую славу, Каунт Бейси со своим оркестром стал принимать участие в джазовых фестивалях по всему миру. В 1958 году в Чикаго, в 1959 в Нью-Йорке, в 1961 во Франции, в 1966 в Монтерее, в 1968 в Западном Берлине, в 1975 в Праге. При этом состав оркестра постоянно обновлялся, и с 70-х годов там стали появляться и белые музыканты. Среди вокалистов, с которыми в разные годы Бейси записывал пластинки, стоит упомянуть Джо Уильямса, Тони Беннета, Сэмми Дэвиса-младшего, Сару Воан, Бинга Кросби, Джеки Уилсона. Маэстро очень хотел поработать с Луи Армстронгом, но этой мечте так и не суждено было осуществиться. Зато всех ценителей джаза порадовала пластинка, записанная обоими героями нашего сегодняшнего выпуска. Этот альбом называется «Впервые. Граф встречает герцога». Здесь, конечно, обыгрываются прозвища Каунта Бейси и Дюка Эллингтона. С середины 70-х годов Каунта Бейси преследовали серьезные проблемы со здоровьем, и в последние годы жизни он выезжал на сцену в кресле-каталке. Прославленный джазмен скончался 26 апреля 1984 года во Флориде. При жизни он 9 раз был удостоен премии Грэмми, а уже после смерти его имя было присвоено театру в его родном городке Ред Бэнк в Нью-Джерси, а улица Mechanic Street, на которой он рос, была переименована в Каунт Бейси Уэй. Кроме того, его именем названа одна из площадей на Манхэттене. А в конце рассказа о легендарном маэстро небольшая цитата из книги Джорджа Саймона «Биг Бенды». В течение десятков лет оркестр Каунта Бейси был одним из самых восхитительных биг-бендов. При этом стиль оркестра практически не менялся. Все годы оркестр Бейси ухитрялся звучать свежо и современно. Вероятно, это происходило потому, что в нем всегда сохранялся исключительно здоровый дух. Музыканты играют то, что им нравится, а музыка оркестра способна удовлетворить вкусы самой широкой публики. Thank you. подошел к концу очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Над ним работали звукорежиссер Анастасия Большакова, автор и ведущий Владимир Изотов. Письма с откликами и пожеланиями можно направлять по адресу 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, Радио России, программа «Мой путь». Если же вам захочется еще раз послушать этот или любой другой выпуск, вы можете зайти на сайт www.rtr.spb.ru, перейти по ссылке на «Радио России» и в архиве передач найти все, что вас интересует. А пока всего вам доброго, до свидания.